Здесь Неемия, первая, вторая главы. Юда, то есть израильтяне, ну, уже вернули, да, из Вавилона. Начинали перестроить храм там, в этой книге Эздры написано. Но если сложим вместе все разные писания, пророк Малахий жаловали, Агей жаловали, что, к сожалению, они все больше всего грабили какой-то кусочек земли для себя, то есть тех евреев, которые вернули, сделали для себя фермы, земные хозяйства и вообще забыли Иерусалим и храм Божий. Итак, Неемия как-то для него это очень больно. Итак, постоянно здесь мы читаем о стенах Иерусалима. Он особо, вот 1 глава, 3 стих, он был в огромном уничижении из-за того, что стена Иерусалима разрушена. И столько раз мы читаем, что ой, стены нету. Стены вообще на руинах. Там вот 2 глава, 13 стих, ворота сожжены огнем. И он садил на какое-то вот животное, осел, и жаловал, что даже не было места пройти животному, которое было под мною, потому что стены разрушены. А почему? Такой вопрос насчет стены. Почему? Потому что Бог раньше пророчествовал, Захарии, 2 глава, 5 стих, Бог сказал: «Я буду для него, говорит Господь, огненную стеною вокруг него». То есть Бог обещал: «Я буду ваша охрана, я буду вот ваши стены, и я буду строить ваши стены, я буду дать вам такие стены огромные. Не переживайте, все будет хорошо». А вот постоянно здесь написано, что стены как-то на руинах. Поэтому это было больно для тот человек, потому что Бог обещал быть для им стеной. И вот стенах там на руинах. А почему? Это потому, что они сами не строили эти стены. Если они даже пробовали это сделать, то все было бы хорошо для им. Это похоже на то, что Бог столько обещал дать нам, столько защиты, благословения. И мы как-то жалуем, что разве такие обещания Божьи, вот я это ничего не вижу в моем жизни. А почему? Это очень актуально для нас, потому что мы тоже так и чувствуем, где все тот благ, который Бог мне обещал, где это? Как они, ой, в стенах Иерусалима, там на руинах. А разве Бог обещал, что нет, у вас были бы прекрасные стены, Исаия это пророчествовал, Еремия и как раз там Захарий. И поэтому было для него так больно, что в стенах на руинах. А очень просто. Почему? Потому что они сами не строили. Если сложим все писания вместе, мы видим из других пророков, что они просто взяли какой-то кусочек земли для себя, начинали землехозяйствовать и вообще не сделали ничего для этих стенах. Поэтому вот 2 глава, 18 стих. Когда тот человек Неемия пришел, он очень быстро, написано, укрепил руки на благое дело. То есть один человек ободрил им. И это так в жизни, что влияние человеку, хоть один человек, очень сильно, очень сильно. Вообще, конечно, мы как-то попадем под влиянием плохих людей. Это гораздо лучше, как бы спускаться внизу, чем подняться. Иногда есть таких людей. И вот почему мы собираемся здесь? Почему не просто читать Библии дома, сам для себя? Почему вообще собраться? Потому что мы сможем найти, если мы это поищем, если мы это хотим, мы сможем найти какое-то настоящее ободрение от друг друга. Итак, 6 стих. Он начинал очень серьезно молиться Богу. 1 глава, 5, 6. Но он очень как-то аккуратно обратил к Богу. 6 стих. «Да будет уши твои внимательны и очи твои отверсты, чтобы услышать молитву раба твоего». Это как, да, которую я теперь день и ночь молюсь пред тобою. Итак, опять, как, по-моему, я недавно сказал, когда мы серьезно молимся, надо представить, что Бог есть там, в небе, что Он на трон там, в небе, и мы как-то, ну, обращаемся к Нему. Мы обращаемся. Это не сразу, ой, Господи, помоги, и вот мимо пошли, и вот дальше живем. Просто полсекунды, ой, Господи, мне помоги, ну, помоги, пожалуйста, и все. Нет, серьезная молитва, это не так. Мы обращаемся к Богу, представляя, что Он на самом деле есть там в небе. И уши есть, очи есть, потому что Бог создал человек наподобием и по образу Его. И это помогает, по крайней мере, мне помогает, когда мы думаем, ну как я могу серьезно молиться Богу? Это не вопрос 10 секунд. Он как-то чувствовал, что у него есть какой-то подход к Богу. Тем более мы это сделаем через Иисуса. Но дальше, во вторая глава, у нас есть пример совсем другого типа молитвы. Это во вторая глава, 4 стих. Он был виночерп, да, перед царем, и он был очень печальный. Видите, вот первый стих. Казалось, я не был печален перед ним. Представляете, там дворец, и все должны быть, ну, с улыбкой постоянной, такой веселый, такой положительный, потому что ты как-то перед, ну, присутствием царем. И получилось, что он не был, он такой печальный был. И царь сразу это заметил. Когда человек должен как-то радоваться и быть все окей, все как-то хорошо, все отлично, он не такой. И царь сразу ему спросил, 4 стих, и сказал мне царь, чего же ты желаешь? Это, видимо, из-за его, ну, тела язык, что он что-то хотел. Я помолился Богу Небесному и сказал царю, как-то написано в 4 стихе, «Я помолился Богу Небесному». Это должно быть значить, что он это сделал моментально. Царь дал ему вопрос. «Чего же ты желаешь?» Он помолился и сказал, 5 стих, «Если царю благоугодно, да-да, то пошли меня в Иудею». То есть он молился, помолился вот моментально. А факт того, что мы сможем так быстро молиться, ой, Господи, помоги, Господи, сразу мне помоги. Можно так молиться, и надо так молиться иногда. Но факт того, что Бог готов это принять, это не значит, что мы сможем как-то постоянно так молиться. Есть тоже такая молитва, как у нас есть там первая глава, где он очень вот серьезно обратился к Богу. И опять, Валдес задал вопрос вчера, зачем у нас есть столько историй? Столько, ну, такие рассказы всякие о людьми. Почему? Я предлагаю, почему? Потому что в этих вот исторических случаях Бог эти выбрал очень внимательно. Потому что в этом случае мы сможем найти что-то общего с нашими опытами сегодня. Допустим, тот человек, тот виночерп, тот Неемия, работал или жил в таком обстановке, где ему пришлось быть очень как-то веселым, положительным, и ни на коем случае быть как-то печальным. Но он просто не мог, потому что что-то внутри себе как-то сломал. Он что-то желал, которое у него не было. И мы, наверное, тоже живем в обществе или в круге, где как-то все должно быть хорошо. Как дела? Как должен отвечать? Как дела? Хорошо. И мы тоже как-то живем при таком обстановке, где это как-то модно всегда быть положительным. Как дела? Ой, отлично. Это когда мы вообще так и не чувствуем. Итак, если это как-то волнует нам, если это для нас довольно большой груз, что ладно, я не могу поделить, как я на самом деле чувствую. Вот Неемия. Мы не один в этом мире. Были людей раньше, у кого были такие опыты. Я не знаю, сколько личностей мы встречаем в течение цели Библии. Наверное, 300-400 людей. Наверное. Это сравнительно мало. Неемия, Эзра, всякие этих. Давид. И в каждом эти, вот, в каждом пример, мы сможем найти что-то общего. И мы понимаем, что я не первый человек, который испытывал то, что я чувствую именно сегодня, именно в этом контексте. У нас все есть тенденции чувствовать, что я совсем один или одна, что мой опыт совсем уникальный. И в одном плане это да, это уникально, в другом плане нет. В другом плане все эти опыты, которые у нас есть, кто в Библии встречал. И почему Бог выбрал этих людей? Потому что через веру они, в конце концов, победили. И шестой стих. Вторая глава, шестой стих. Но он совсем имел такой духовный амбиции, я сказал бы. Так спросить. Такой огромный момент. «Пошли мне в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его». Это довольно огромная вот просьба. «И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него». Зачем тот деталь добавится? Разве не из-за того, что царина как-то влияла на тот царь? И кто эта царина? Мне кажется, что это Эсфир. Наверное, помните тот историю Эсфира. Что она была еврейка, которая скрывала факт того, что она была еврейка. Потом был тот Ганини, еврей. И она, в конце концов, сказала царю: «Я сама еврейка. Не надо это делать, не надо гонять мой народ». И он согласился. Она сама рисковала свою жизнь, но кажется, что после этого, наверное, тот царь очень уважал бы тот королева, тот царина, царица. Итак, опять мы видим, что это как-то от Бога, что ничего случайно. Иногда так получается, что кто есть на власти, который почему-то нам помогает как-то по сторону. И вот опять встречаем вот такой опыт здесь. И несколько раз вот написано о Неемии, как мы тоже заметили насчет Эздры, что когда он говорил перед Богом, он всегда сказал, что мы согрешили, мы не то сделали. Вот 1 глава, 6 и 7. Шестой стих. «Согрешили мы пред тобою, согрешили и я, и дом отца моего». Седьмой стих. «Мы стали преступны пред тобою, и мы не сохранили заповеди». Ну, кажется, что Неемия сам был верным. Он сам не нарушал все эти заповеди. Но он так сказал, что «мы так и сделали». Потому что он чувствовал тот смысл единства с этими братьями его. Как у нас должен быть и так же. Это не вопрос так, что «ой, да, он в нашем церкви, он не тот человек, он согрешает, он такой-такой, она такая-такая». Мы такие. Мы такие. Потому что мы одна семья в этом плане. И если мы это не любим, мы предпочитаем быть совсем один. Да нет, я просто индивидуал, я вообще не чувствую, как сказать, общей вины. Я такой хороший, других нет. Если они плохие, то это мне не касается. То это очень эгоистически. И мы не будем, в конце концов, найти то благословение, которое мы так поищем. Так не получится. Так не получится. Цели вот Неемия, он там виночерп, там в дворце, там в Вавилоне. удобнее было бы для него там оставаться. Хорошая еда, хорошие ситуации, все хорошо. Вроде все деньги, все очень благополучно. Вроде бы для него все хорошо. Зачем тогда мешаться? Зачем думать о его народ, который страдает там, тем более страдает в Иерусалиме из-за того, что они сами ленивы, из-за того, что они сами эгоистически. Зачем волноваться об этом? Он так и сделал, потому что он чувствовал на самом деле, что они вот вместе. И как я сказал несколько раз, когда молимся, Отче наш, сущий в небесах, Отче наш. Почти первый слов в этом молитве, это не Боже мой, это Отче наш. То есть Он наш Бог. Не только мой Бог, не только твой Бог. Есть что-то общее там. Поэтому у нас есть вот целое понятие, церковь. И что человек не просто может веровать только чисто для себя. Нет. Есть что-то общего там. И, конечно, было препятствие. Там 2 глава, 19 стих. Этих Санавалат, хранить и Товия, амонитский раб, Гешем, они сказали, что это за дело, которое вы делаете? Уже не думаете ли возмутиться против царя? Я дал им ответ и сказал им, Бог небесный, Он благопоспешит нам. То есть, тех людей, которые против были, сказали, что вы делаете против царя, то есть тот местный царь. Они сказали, у нас есть разрешение от Бог Небесный. Я вижу там какое-то связи между царь и Бог Небесный. Они сказали, что вы возмутиться против царя. Я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благопоспешит нам. То есть, когда кажется, что кто на власти против нами, царь, например, не переживай, Бог небесный с нами. Нина, например, бороться постоянно с властям, насчет пенсии, над документами, и кажется, что мы как-то под их властью. Но мы являемся рабами Божьими. И в конце концов, у них нет власти, потому что, как Павел писал, все власть, в конце концов, от Бога. В конце концов. Хотя это очень сложно верить. Кажется, что мы как-то под властью этих людей. Но нет. У нас есть Бог. Всемогущий на нашу сторону. Не знаю, вопросы есть или комментарии? Добавки? Лоти исчез, то не будет спор. Юра пока молчит.
Только так, если добавить, что поскольку, предполагается, что царица была эта женщина еврейская, да, еврейка, да, и она действительно, потому что, может быть, виночерпие большой чин у царя, да, я не знаю, как, не был царь,
да, кажется, да. Знаете, что Даниил в том времени тоже был первый министр в Вавилоне.
Но все равно, так он взял это вино и сразу обратил внимание на то, что человек будто опечален. То есть его это как-то сразу заметил, да? Не знаю. Сегодняшние цари так, наверное, не делают.
Сейчас по-другому.
Да. Ну, для нас наш эквивалент, потому что мы не виночерпов, поскольку я знаю, мы живем в обществе, где нам тоже должен быть, у нас тоже должен быть какой-то, ну, веселое лицо, все должно быть отлично, перфектно, когда фактически это нет. Мы что-то у нас не хватает. Это видно. И ничего не стыд не должен быть об этом. И то, что в конце концов для нас не хватает, это тоже как бы для Неемия. Не хватает для нас Иерусалим и Царствие Божие, в конце концов.
А вот такой момент, когда он помолился, ну вот есть где эта молитва в первой главе, да? Там такая молитва, ну, такая пространная. А тут просто упоминается, я помолился Богу Небесному. Это он, может быть, эту молитву и произнес тут, нет, в этом месте? Или до того он помолился, а потом все эти события второй главы. То есть тогда уже Бог начал уже действовать на этого царя, что показывать действие, да?
Потому что первая глава, 4 стих написано, что он молился несколько дней.
А, ну да, значит, так я тоже понимаю, что он тогда уже помолился, Бог его услышал, и тогда он...
И было вот довольно внезапно. Но неожиданно в пути ответ. Он молился, и потом неожиданно, пока он на работе, царь сказал, почему ты так печален, что ты желаешь. Ой-ой-ой. Не всегда ответов на наши молитвы тоже, как-то очень неожиданно вот путем будут.